Учение живой этики, которое было дано в начале первой половины 20 века земному человечеству. Вот это учение, давая в соответствии с переживаемым нами временем новые аспекты единой вечной истины, учение идет не на смену, а на огненное очищение и утверждение всех бывших великих учений, которые когда-либо давали силы света. Даже вот в тех же Евангелиях, которые дошли до нас, кое-что там немножко осталось от учения Христа, он там говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить. Истинно каждый приходящий учитель света, каждый, возьмем, скажем, Кришну, Будду, Раму, Орфея и так далее. Каждый приходящий учитель является законодателем и огненным очистителем одновременно. Если мы проследим историческое появление великих учителей, беспредельной иерархии света, то увидим, что ко времени появления их все до них бывшие учения – настолько были искажены и извращены населением планеты, особенно вот на нашей Земле, главарями этого человечества, они особенно здесь работали над искажением и извращением, над приспособлением всего, что давалось свыше, под свои меркантильные или, как говорят, шкурные цели, плотские цели. Так вот, если мы проследим исторические появления великих учителей, то увидим, что ко времени их прихода все эти учения, которые ими же давались раньше, совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были искажаемы до полной неузнаваемости. Вот как сейчас, допустим, взять истинное учение Христа, которое он в свое время давал, и современное учение Христа у разных церковников, у разных там конфессий, у разных сект. Это как ночь и день. И вот то, что сейчас, в первой половине 20 века, было дано силами света, его называют учением Агни-йоги, учением живой этики, учением жизни, так вот оно не отвергает ни одного из тех учений, которые они же, великие учителя, давали раньше, но лишь углубляет и очищает все бывшие учения от вековых нагромождений. Особенно здесь черная иерархия поработала, искажая все это во главе, так сказать, своим князем тьмы. Ну, а чтобы человеку конкретно вот разобраться во всех этих вопросах, необходимо ознакомиться с основами всех великих учений. То есть ни в коем случае силы света, великие учителя, взять того же Будду, ни в коем разе они не рекомендуют слепо принимать все на веру. Если что-то приняли на веру, то обязательно надо это проверить на себе. Это в обязательном порядке. То есть высшим силам или Богу слепо верующее стадо не нужно совершенно. И рабы Божьи Богу не нужны. Вот это надо себе усвоить. Божий не рабовладелец. Это наша здесь двуногая, темная, братья, пошла вслед за этим падшим космическим учителем, который нам с вами известен, как сатана стал. Вот он решил стать рабовладельцем. Поэтому ему нужны рабы Божьи. А настоящим богам, то есть настоящим великим учителям, им рабы Божьи никогда были не нужны. То есть вот эти моменты вы должны четко себе усвоить, чтобы не попасть в рабство какому-то мохнатому темному типу. Поэтому нужно быть знакомыми с основами всех великих учений. А все великие учения, даваемые свыше, всегда держались на космических законах. А космические законы, они для нас с вами неизменно миллионами лет. Вот такое знание, знание основ, поможет и лучшему усвоению как учения живой этики, так и учения Христа, учения Будды, Кришны и так далее. И тогда каждый из нас будет видеть, где, в каких учениях люди нагромоздили разных искажений и извращений. Зная законы, человек никогда не заблудится в этих дебрях нагромождений и извращений. Все великие учения, учения света, идут из единого источника, то есть от беспредельной иерархии света. И тут, естественно, если будешь принимать одно учение, учение одного великого учителя, то оно ни в коем случае не отрицает другого учения. Только надо найти основы в каждом учении, а все нагромождения отбросить. На Востоке очень понимает значение великой преемственности учения света. И чтит лишь того учителя, вот Восток чтит того учителя, пришедшего свыше, который является звеном в цепи иерархии. А если его кто-то выдрал из этого звена и предлагает в него верить, в такого верить ни в коем случае нельзя. И такой вере себя отдавать нельзя. А если отдал, то надо основательно проверить, исследовать все это. Вот, скажем, какой-либо учитель встретится вам на пути. И если он, допустим, принимает Блаватскую, отвергает Рерихов, идите от такого учителя подальше. Точно так, как если он принимает Христа и отвергает Будду, это темный учитель. Это, так сказать, вот из того клана, называемого черной иерархия. Поэтому если здесь, скажем, те же церковников, которые свое учение, церковное учение, они называют его якобы христианским, если они отвергают всех остальных учителей, и Будду отвергают, и Кришну, там, скажем, и Блаватскую, скажем, значит, это кто? Кто они такие? Понятно, кто они такие, да? Так вот, если вы встретите учителя, который отвергает преемственность и утверждает только свое учение, на Востоке такого учителя называют деревом, лишенным корней. И такого учителя на Востоке никто слушать не будет. Вот почему взять ту же Индию, там совершенно необычная для Запада веротерпимость. Там рядом, понимаете, с одним храмом будет стоять другой храм, а рядом с этим будет стоять третий храм. И у всех какие-то разные формы учений, и никто ни с кем не собачится. Единственное, вот на севере Индии, там эти мусульмане воинственные с индусами все время схватки устраивают, или с христианами. Почему? Потому что люди цепляются за форму, а форма, как сказано, убивает. Вот, в частности, мертвая догматика у церковников разных, православных, католических, они же космические законы не изучают. Законы заменены догмами. Догма – это то, что состряпано их начальством и выдано якобы за космические законы. Так вот, эта мертвая догматика убила светлое учение Христа. Потому церковь с такой легкостью разрушилась, вот в этом 17-18 годах, когда революция случилась. Понятно, да? Почему она так была быстро уничтожена? А если она действительно придерживалась бы учения Христа, настоящего, истинного, неискаженного, с ней такого бы не случилось. Ну, а попы, они там оправдывают, вот, это якобы испытание Божье, и еще там всякую чепуху выдумывают на эту тему, пытаясь оправдать свои преступления там за многие столетия. И то, что на них выпало такое тяжелое кармическое наказание, кармический удар по этой церкви, по этим церковникам, они это как называют? Мученичеством за светлое учение Христа. Понятно, да? А ведь на самом деле ничего случайного никогда не бывает. Никаких случайных мученичеств не случается. Случайность – это для невежды, который не знает законов космических. Тяжелое время, вот особенно в 20-х годах, разные церкви переживали. Разница может быть в том, что вот представители западных церквей, они более были свободны, и доступ к знаниям у них был, там, к восточным знаниям в частности. Они в то время отошли от средневекового мышления. Даже некоторые там католические епископы склонялись к тому, они приняли в церкви закон перевоплощения, который в свое время они выбросили из своего учения. Большой грех за преступление лежит на церкви, за то, что она держала мышление доверенных ей миллионов людских душ в невежестве и во тьме средневековья. Но достаточно непредубежденному человеку, не запуганному вечным церковным проклятием. Вот церковные проклятия они навешивают налево-направо очень быстро, там попы. Но это же совсем не вяжется с их всемилосердным Богом. Бога они считают же всемилосердным, да? Любвеобильным там так далее, всепрощающим. И вдруг на тебе, сами-то они не прощают. Достаточно прочесть историю церковных соборов, историю папства, чтобы всякое уважение к большинству ее представителей пропало навсегда. Это все я читаю из писем Елены Ивановны. Вспомним века кровавой инквизиции, припомним всех великих умов, которые пострадали от церковников. Миллионы были уничтожены, казнены, сожжены. Не забудем ужасы и Варфоломейской ночи, когда церковники одного направления резню устроили против других. Прочтем биографии святых, написанные священниками и описывающие преступления глав церкви, разных патриархов и всяких пап. Сохранились подлинные документы посланий великих святых главам разных церквей. И эти святые сурово обличали кровавые преступления церковного начальства, как у тех же католиков, у тех же православных. Поэтому начальство церковное никогда не относилось хорошо к святым разным. Они всегда при случае преследовали своих собственных святых. А вспомню хотя бы времена православного патриарха Никона. Он вводил трехперстные знамения пытками и сжиганиями на кострах всех, кто придерживался двуперстного. Поэтому он, этот самый патриарх, преступник, развалил церковь. Ну, вот эту православную. Значит, старообрядческая церковь осталась, которая по-старому. И вот эта новообрядческая, которая сейчас называет себя православной. Так вот, он сжигал и пытками казнил, уничтожал всех, кто придерживался двуперстного, которым себя, кстати, осенял и истинный последователь Завета Христа Великий, основатель Святой Руси и всего духовного просвещения монашества ее, строитель русского государства, преподобный Сергий Радонежский. Выходит, что и он был еретик. Его надо было на дыбу тогда, получается. А они почему-то мощи вот Свято-Троицкой лавры держат его. Внимательно пересечем собор церковный и увидим много интересного, которое свидетельствует об уровне сознания церковных служителей, которые продиктовали все ныне существующие догмы, уничтожив космические законы. Вот закон перевоплощения. Это великий космический закон был отменен лишь на Константинопольском соборе в VI веке после Рождества Христова. В то время как само Евангелие, которое осталось, дошло до нас, вот эти четыре Евангелия, там много слов Христа в законе перевоплощения. То есть церковники всегда были невеждами, за редчайшим исключением. А невежество, как говорят великие учителя, это самое страшное преступление на этой планете. Инквизиция – самое страшное несмываемое пятно на златотканных одеждах всевозможных церковников. Инквизиция была страшной карикатурой на суд Божий. Она была внушена главам разных церквей, князем тьмы, для растления подрыва веры на все времена, в чистоту, благость и справедливость церкви. Ведь очень много великих имен было уничтожено церковниками. В свое время церковные фанатики сожгли огромную, прекраснейшую Александрийскую библиотеку. Там, на севере Египта она. И кто это сделал? Фанатики те же, христианские церковники. Эти преступники оправдывали свои преступления тем, что они якобы языческое наследие уничтожают. Очень длинный список преступлений против блага человечества. Длинный список мучеников знания и света. В каждой научной реторте, в делах ученых, особенно вот в средние века и позже, церковники видели рога дьявола. И сейчас в учении живой этики, в тайной доктрине, в учении храма, везде церковники видят печать Антихриста. Блаватскую они объявили предтечей Антихриста. Церковь христианская отошла от чистого учения Христа. Точно так, как и масонство. Слышали же о масонах, да? Масонство отошло от когда-то своих великих заветов. Ведь когда масонство в свое время создавалось, там, 300-400 лет назад, это было действительно светлое, настоящее учение. Но поскольку силы зла везде старались проникнуть во все светлые организации и их разрушить, поэтому масонство довольно быстро деградировало вот в это вот сатанинское политическое масонство, которое сейчас существует. Сейчас главари многих государств, главари церквей являются масонами, обычно тайными. Вот сейчас все правительство, это, как правило, масоны. Там есть специальные ритуалы посвящения, у них все. И главари, так сказать, церквей тоже масоны. Вот как-то тут однажды нам несколько книг приносил один товарищ. Но мы их не стали вставлять в себе, потому что заниматься вот этой всей масонской параферналией желания просто нет. А там отличные такие фотографии всех министров правительства, где они проходят ритуал посвящения в масоны. И в том числе эти попы, там архиепископы стоят в своих рясах, они тоже там участвуют. И сейчас все главари, так сказать, не только здесь, там в Европе, везде, они все, по сути дела, члены масонского ордена. Можно было бы спросить главарей разных церквей, почему они, называя себя представителями светлого учения, допускают нередко обоюдные поношения и раздоры. Это же постоянно мы видим, да? Почему каждый из них исключает другого? Каждая церковь исключает другую, считая, что только она обладает окончательной истиной в последней инстанции. А все остальные якобы религии и секты врут. Вот сейчас любого сектанта спроси, собери их все в кучу. Одно время были попытки, вот в начале 90-х годов, международной ассоциации, которую создал Валентин Сидоров. Ну, вы знаете, писатель, поэт все время, да? Помните, да? Валентин Сидоров. Вот он создал Международную ассоциацию «Мир через культуру». И мы какое-то время являлись его филиалом в начале 90-х годов. В конце 80-х, в начале 90-х. И вот он пытался собрать, мы регулярно собирались на семинары в университете. Завкафедры там был председателем филиала этой ассоциации международной. И вот Сидоров почему-то считал, что надо собрать всех. Всех сектантов, там, церковников, венеложников, экстрасенсов, колдунов, кришнаитов, там, ну, в общем, все там, все, что можно. Вот. И это почему-то считал, что это якобы и будет ассоциация. Но из этого ничего не вышло. Потому что каждый пришел туда со своим дышлом, со своим учением, которое не принимало ничего другого. Ну, вот так потолкались там, и потом постепенно эта ассоциация. Номинально там сейчас существует, товарищ там есть. Вот. Но вот подобные попытки объединить вот эти вот вещи совершенно. Ведь тогда надо каждому представителю, каждой секты, каждого направления отказаться от своей, так сказать, как бы главной идеи. И всем тогда выйти на что-то общее, объединяющее, а такого как раз нет. Я говорил это Валентину Митрофановичу, я говорю, слушай, ну это же все равно, что взять какую-нибудь там какую-то козу, понимаете, с волком рядом посадить, скажем, так один другого наверняка съест. Так оно и было. Потом все это разбежалось, все публично. Каждый остался при своих интересах. А ведь, казалось бы, кому как другому, именно кому как не им, следовало объединиться и показать большую посвященность, планетарная посвященность, сказала бы я, пишет Елена Ивановна. Отсюда пришла бы великая терпимость, вмещающая в себе все многообразные аспекты проявления всемогущего, всепроникающего, вездесущего, всезнающего принципа, который не исключает из объятий своих ни единого мира, ни единого сына, ни единого явления. Так вот учение живой этики ничего не разрушает, никого не свергает, но зовет к очищению сердца и мышления. Конечно, невежество, будучи от сил тьмы, невежество всегда с пеной у рта борется против всего светлого. Первый импульс дикаря, невежды, уничтожить, убить все непонятное ему. Одним словом, нетерпимость – это клеймо невежества. Умение распознавать, кто перед вами, это пробный камень. Важно не количество, но качество. Это надо помнить всегда и во всем. Ведь нередки случаи, когда даже довольно хорошие люди попадали под власть темных одержателей. Как земных одержателей, которые ходят в обычном физическом скафандре, так и из тонкого мира. И у таких хороших людей сущность менялась. Также нужно понять, что неподготовленные, духовно нетвердые люди, которые решили заняться, скажем, разными лжедуховными практиками, спиритизмом, допустим, там, хатха-йогой и так далее, эти люди открывают себя для всякого рода одержания. Поэтому силы зла очень заинтересованы в том, чтобы было как можно больше разных сект, разных, так сказать, вот таких вот организаций, где можно было бы вместо духовности развивать психические разные необычные у человека способности. Вот тогда очень много можно иметь разных колдунов, магов, экстрасенсов и так далее. То есть эгоистов, у которых работает психическая энергия в отрицательном таком темном направлении. Вот в этом силы зла очень заинтересованы. Поэтому сейчас все больше и больше появляется. Вот все эти 90-е годы и начало 21 века как раз ознаменовано ростом числа этих уже оккультных организаций всевозможных. И всяких церквей полно, сект. Далеко ходить не надо. Вот возьмите «Тайную доктрину». Газета у нас есть, да? Откройте там заднюю. Сейчас уже на одной странице не помещается, на двух печатают. Объявления всевозможных, так сказать, вот этих вот. И все более мелким почерком, этим шрифтом. Потому что не помещается все объявления всевозможные о том, что работают всевозможные вот эти вот лжеоккультные и так далее организации. Всякие целители, всякие там психо-биотерапевты там и так далее, и так далее. И вот такими людьми, подпавшими под всевозможные вот подобные секты, организации, пользуются темные силы. Безумцы, пишет она, не понимают всей страшной опасности, которой они подвергают себя, позволяя темным потусторонним сущностям проникать в свою ауру. И такие люди, не имея духовного синтеза в своем сознании, часто становятся добычей одержателей. Ну, люди наивные, невежественные, там, недалекие, скажем, дилетанты в этих вопросах. Обычно думают, что, мол, вот темные силы всегда выступают грубо, такие явно откровенные преступники, мол. Но это пагубное заблуждение. Так действуют лишь темные силы малых степеней, или так называемые бесы, там черти, которые непосредственно там проделывают всякие фокусы с этими алкоголиками, наркоманами там и прочим. Гораздо опаснее те, кто приходит под личиной света в какие-либо светлые организации и с устами и молитвами на устах. Вот это вот. То есть темные всегда действуют по сознанию своих жертв. И надо отдать темным справедливость. Действуют они часто очень тонко, изобретательно, играя на самолюбии и на различных страстях своих жертв. Вот человек, допустим, эгоист, вообразил себя, что он кое-что. Вот это кое-что надо у него раздуть. И они делают это очень здорово. Обычно жертвы эти набираются из людей, порабощенных эгоизмом, самостью, самомнением, из людей, стремящихся лишь к собственной выгоде. Вот всякий, кто стремится к собственной выгоде, всякий, кто стал рабом своей собственной временной смертной личности, вот это просто находка для них, для темной братьи. А кто такие темные из тонкого мира? А это те же самые, одержателями которых они являются здесь. Вот эти одержимые, которые у нас здесь, все эти самостники, эгоисты и прочие, уходя в тонкий мир, они там становятся одержателями, а те, приходя сюда, становятся одержимыми. То есть вот такая все время, так сказать, идет чехота. Сегодня он одержимый, завтра он одержатель. Потом сюда пришел опять одержимый. Поэтому и сказано о них, об этой парочке, одержимый и одержатель. Сказано, что карма их очень тяжка. И того, и другого. Ну, кто-то подумает, как же, вот он здесь одержимый, ой, как мучается, страдает, да? Он там, Дружко там показывал, да и прочие сейчас телеканалы показывают, как одержимые там корчатся, как их этот нечистый дух, особенно у церковников там, они там влазят по этому полу, слюна у них там, понять, и прочее, прочее. Бесится, их там трясет. И, конечно, мы думаем, ой, какой несчастный, да? Или несчастная. А на самом деле, этот самый несчастный или несчастная сами допускают это одержание, доводят себя до такого состояния, что из тонкого мира одержатель получает разрешение, мандат своего рода, стать одержателем данного человека. Понимаете? Поэтому и сказано о них, об обоих, что карма их очень тяжка. Потому там, где нет самоотверженного подвига, где служение своему эгоизму, своей самости, своей животной личности, вот там истинная духовность совершенно, ее искать там нечего. А вот одержимость там, пожалуйста. Среди таких людей одержимых сколько угодно. Потому людей надо распознавать по огням сердца. по их преданности и готовности к самопожертвованию, готовности ко всякому сотрудничеству. Никакого другого мерила не существует. То есть, вот если человек проявляет бескорыстие, значит, он делает первые шаги по пути духовности. Если нет бескорыстия, ни о какой духовности речи не может идти. Хотя он может изображать из себя там кого угодно. Он может, конечно, сделать и такой, как говорится, бренд, ну, мол, нате Боже, то есть даст кому-нибудь что-нибудь, по принципу, нате Боже, что мне не Боже. Но это не самоотверженность, это не бескорыстие. Конечно, еще немало таких типов, которые, жертвуя всем, нередко таят надежду за вознаграждение за свою жертву. Обычно такие встречаются среди разных фанатиков. Ну, то есть как вот, что это за фанатики? Вот, скажем, в какой-то секте там или в церкви. Он там или она все отдали церкви, все имущество, скажем, все, что есть. И служат там. Немало таких было, которые вроде бы начинали научную карьеру, там все шло хорошо. Потом вдруг раз, стали церковными сторожами в церкви. Или еще там с какими-нибудь поповскими жезлами там стали бегать, помогая попам и диаконам. Все остальное бросили. Зачем? Почему? Они жертву Богу принесли. В надежде на то, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Значит, церковь стала очень родной матерью. Значит, теперь в раю можно что? Местечко себе, так сказать, зафрахтовать получше. Понимаете? Вот с таким расчетом и такие вещи проделывают. Вот такие проделки далеки от истинного ученичества, от духовного восхождения. Настоящий ученик никогда ничего не ждет. И никаких раев там ему, никаких блаженств после смерти ему не нужно. Никаких наград, никаких вознаграждений, ничего абсолютно ему не нужно. Это настоящий ученик. Он идет радостно. Вот это состояние Сына Божьего. А вот те, которые надеются на вознаграждение, это наемники. А те, которые Бога боятся, это рабы Божьи. Вот три состояния, три отношения к Высшему – это раб, наемник и сын. Вот так и, имея эти критерии, вы можете прикинуть, что есть к чему. Вот именно сужденный ученик, то есть сын Божий, как говорят, идет радостно, имея целью своей только служение. То есть он все поставил на карту. Все личное у него отошло там на второй, на третий план. Не, совсем от личного избавиться нельзя. Точно так, как хозяину там нельзя расстаться с лошадью, да, нужно землю пахать там прочее. Существует странное явление. Закон такой оккультный существует. Что тот, кто больше всего отдал Высшему, меньше всего просит и ждет. То есть настоящий ученик, действительно боголюбящий, никогда у него ничего не просит. Он что, Бога дураком, что ли, будет считать? Вроде тот ничего не знает, что ему надо. А вот тот, кто жертву Богу принес, обет там какой-то дал, мол, ты вот меня спаси, а я вот там то-то, то-то тебе сделаю. И смотришь раз, человеку надо погибнуть, а он что? Выживает. Чувствуете, торговля такой, понимаете, момент базарной торговли, такое торгашество. Но Бог даже на это идет, ладно, мол, может быть, дальше еще что-нибудь лучше там будет. Силы света же никогда надежды не теряют, всегда человеку дают шанс. Даже последний, даже Иуде и то дали шанс, помните, да? Иуде. Мог ведь не предавать. А вот те, значит, кто принес бремя своей кармы, почитает себя, что он якобы пожертвовал чуть ли не всей своей жизнью. Мол, такое одолжение Богу сделал, что взял там, понимаешь, вот учение, скажем, в руки, или Библию там взял, понимаете, да ее еще и читаю. Или живую этику взял, тоже читаю. Сейчас ты меня, конечно, спасешь, да? Попробуй, только не спаси. А оказывается, никогда не было вот высшими силами кому-либо заповедано, мол, ты вот все отдай и сам пребывай в нищете ради меня, Бога. Такого никогда нигде не было. Вот учение живой этики еще раз напоминание такое дается. Кто сказал, что нужно отдавать безумно? Истинно это безумием так и останется. То есть во всем всегда нужна великая соизмеримость. А мы нередко видим, сколько было случаев у тех же церковников, все раздал, и пошел с умой нищим. Жертву такую Богу, значит, сделал. А потом, так сказать, повесил себя на других, побирается, ходит, чтобы они за него там его кормили или ее кормили. Понимаете? Вот это называется безумием. А ты вот себя обеспечивай. Вот задача у каждого. Себя обеспечь, других, кто есть по возможности. И помоги еще, так сказать, там большому количеству людей, насколько это возможно в твоих силах. Вот это будет действительно подвиг. Бессоизмеримость, распознавание, честности и преданности невозможно продвигаться по пути к свету. Это вот четыре как бы краеугольных камня. Соизмеримость, распознавание, честность и преданность. Сейчас вот в наше время распознавание людей, которые встречаются нам, особенно необходимо. Почему? Потому что человечество вступило в самый разгар великой космической битвы на этой планете. И в этой битве участвует не только вот в физическом мире. В тонком, ментальном мире идет война. Силы тьмы борются за само существование свое. Вот это делает их очень отчаянными, сплоченными, упорными в своих нападениях. А ведь большинство землян это так, это не светлое, не темное. Серая такая публика. Они оделись в серые одежды непротивленцев. Кто по неосознанному лицемерию, кто по малодушию, кто в силу недоумия или же страха. Но результат вот такого непротивления злу, результат такой духовной теплоты один. Это участь, предсказанная в Апокалипсисе Иоанна Богослова. А там как было сказано Христом в Апокалипсисе? За то, что ты не холоден и не горяч, то есть не злой и не добрый, за это обратите внимание. Извергну тебя из уст моих. Что значит извергну из уст? То есть я тебя потом нигде не вспомню. Но поскольку серая такая публика, в другом месте ее называют еще слизью, которую надо убирать с путей. Но как мало людей, которые вдумываются в научную точность вот этой формулы Христа. А ведь как? У церковников с детства запрещено вопрошать и вдумываться в великие формулы так называемых священных писаний. Вот те, кто ходил в церковь, те знают. Запрещено. Проклятие грозит тем, кто осмелится потребовать просмотра искаженных заветов Христа. И для них будет клеймо готовое. Масон, еретик и прочее. Это слово, конечно, такое клеймящее значение имеет только в умах и в сознании невежд. Много иностранных слов любопытно преломляется в некоторых человеческих сознаниях. Но, допустим, далеко ходить не надо. Вот слово «история», знаете, да? Слово такое. А на самом деле, это история – это то, что взято из Торы иудейской. Само слово произошло вот так вот. Все, что взято из Торы, и все, что ей не соответствует, это не история уже. Поэтому это вот на Западе, например, там везде, все, что выходит за рамки вот этой Торы, то есть иудейской Библии, а иудейской Библии нам она известна как Ветхий Завет, все изучать запрещено. Поэтому все, что вы, вот, допустим, а ведь Торой-то что отведено? Сколько нам отведено? 7,5 тысяч лет отведено. 7,5 тысяч лет назад был сотворен что? Человек. По этой Торе. То есть по Библии. Ну, вы там читаете, там, первый, второй, третий день творения, шестой, седьмой. А на седьмой день Господь Бог что? Прилег отдохнуть. Евреи тоже все. Ихний Иегова на седьмой день отдыхает. И они тоже в субботу, у них выходной, там ничего нельзя делать. Ногами, правда, еще можно двигать, там еще что-то такое. Какие-то вещи там делать совершенно нельзя. Потому что ихний Бог что? Отдыхает. Поэтому все, что выходит, скажем, за эти 7,5 тысяч лет туда, это все вранье, это все чепуха. Эти ученые там что-то там где-то копаются, там археология, все. Почему и археология вся подводится не дальше, чем эти 7,5 тысяч лет? Вот почитайте внимательно. Даже вот те вот дружки там по телевизору выступают и прочее, они все их пытаются втиснуть в эти 7,5 тысяч лет. А там уже пошло так называемое доисторическое время. Помните такое выражение? Значит, то, что Тора разрешает, это историческое время. А то, что не разрешает это самое, ихняя Библия, все это уже доисторическое. Ну и много таких моментов. Очень много. Или возьмите вот тот же самый футбол. Мяч – это символ Земли, пинаемый 22. Это тоже не случайно придумано. И миллионы тащатся на вот это, так сказать, на это зрелище сатанинское, чтобы посмотреть, как вот эти вот 22, так сказать, темных иерарха пинают землю. Конечно, Англия, так сказать, это сейчас у нас вот средоточие, где заседают главари черной иерархии на земном плане. Поэтому и возглавляет черную иерархию Елизавета II. Много иностранных слов, пишет Елена Ивановна, любопытно преломляется в некоторых сознаниях. Следовало бы осторожнее пользоваться непонятными для нас словами. Большинство аристократов Англии и некоторых других стран принадлежит к разным степеням масонских орденов и имеет свои ложи. Вот когда колонизаторы захватили, скажем, ту же Индию, масоны – это члены Британской империи. Они там парады устраивали по улицам главных городов при всех своих масонских регалиях. То есть обгадить и Индию хотели, древнюю. Все делается совершенно открыто этими сионистами. И газеты, и журналы, полны снимков разных королей, всяких дюков, принцев в масонских одеяниях, показывают их ложи, собрания. Вот как правительство на вот эти фотографии, о которых я вам говорил все время. Они между там собой собачатся, видели, да? А на самом деле это масонская банда все. Они должны делать вид, что они якобы что? Борются за счастье народа. Понимаете? То вот эти, которые сейчас не у власти, значит, они показывают всем, что те не так делают. Тех, когда спихнут, те будут показывать, что те не так делают. Это точно такая схема, которая отработана за 200 с лишним лет в Америке. Две партии там, республиканская и демократическая. И вот они друг друга, когда-то они у власти, а это у власти, значит, это другое там льет. И народы все время лапшу вешают, что, понимаешь, вот они не так делают, эти республиканцы. А вот мы хорошо сделаем. И народ потом раз, тех не выбирает, этих выбирает. Теперь эти на друг тех льют. И вот такая, так сказать, сатанинская чехарда. Масоны в Америке, в Англии, кроме многочисленных своих лож, имеют во всех главных городах свои особые грандиозные храмы. А на самом деле под вот этим словом масоны скрывается разветвленнейшая сионистская сеть. А кто такие сионисты? Это те как раз, кто борется за захват власти над миром. Сионистская организация. Есть кое-где открыто они действуют. В Израиле, там, скажем, в Америке. Но Америка считается новым Иерусалимом. Откуда сионисты? Ну, вы помните, есть такое слово «сион», да? Он пошел оттуда все время. С Ближнего Востока, еще древний там. Гора Сион. На ней они там собирались когда-то. Небольшая такая. В районе там вот этой Аравии Саудовской. Поначалу, то есть, масонство, оно замышлялось как организация, которая будет нести всем, кто входит в нее, вот те самые знания о космических законах, о которых мы с вами говорим. Там тоже планировалось. И поначалу действительно что-то удавалось там сделать. Но потом быстро силы тьмы все это извратили. А для них очень важно было, для темных, использовать очередное вот такое явление, как масонство в своих, так сказать, темных целях. Нужно готовить сознание свое к разрешению многих проблем. Трудно будет сознанию человека, закостеневшему сознанию, не изжившему старые предрассудки. Уж если появится новая церковь, она должна явиться на смену старой в полном сиянии красоты подвига Христа. И надо собрать будет Великий Вселенский Собор и просмотреть при свете нового сознания все постановления бывших церковных соборов. И вот такой новой церкви надо будет изучить сочинения первых христианских философов, истинных отцов церкви, которые были близки ко времени жизни Христа. То есть, одним словом, избавиться от всяческих искажений. Также хочу напомнить вам, что все архангелы и ангелы должны были пройти в обязательном порядке в космосе везде через человеческую эволюцию. То есть в космосе нет нигде ни единого Бога, который не был бы когда-то человеком. Ну вот это вот, я думаю, вам уже понятно. И о безличном Боге мы с вами в прошлый раз говорили, да? Помните, да? О безличном. То есть личных богов в космосе, личных богов великое множество. Но это космические учителя того или иного уровня развития, стоящие на тех или иных ступенях беспредельной иерархической лестницы. Поэтому, скажем, в той же иудейской Библии там написано: «Элохим сотворил человека». А они это дело переначали в единого Бога, в своего Иегову. А Элохим переводится как множество богов. То есть очень много. Вот в наше время, в 20 веке, в середине, вот во второй половине 20 века, ученые на Западе заинтересовались, сколько же есть вариантов Библии, сколько есть вариантов священных писаний. Постарались собрать везде все, что можно, засунули в компьютер, обработали, и вышло на каждую страницу по 60-70 ошибок вот этой так называемой Библии. 65 тысяч ошибок насчитали. Но компьютер-то он же врать не может, он же что, он такой, кажется, беспристрастный к этим вещам. Все издания они запустили, так сказать, компьютерную, это, все это хозяйство. А сейчас они, компьютеры, хорошо справляются с такими вещами. И вот вам выдали 65 тысяч ошибок в этих так называемых священных писаниях. И особенно в том, который широко везде распространяется, понимаете, и предлагается вот этой публике, слепо верующей, которая ничего толком там не может понять. Люди служат Богу своего понимания, своего отображения, и почитают его своими пороками. А вот космические учителя, или как на Востоке их называют, махатмами, служит божественному неизреченному началу и почитает его чистотой своей жизни и самоотверженными подвигами во благо всего мира. Все великие умы всегда придерживались высокой безличной идеи. То есть в космосе нет Бога в виде какого-то существа. Существ великое множество. Но это не тот Бог, который, так сказать, там, взять кого-нибудь из них и назвать его Богом. А другие тогда чего? Они тоже, оказывается, боги. И почти такие же, кто-то выше, кто-то ниже. Так что любого возьми вот космического учителя, архата, скажем там, любого выше, великого иерарха космического, возьми и назови его Богом. И поклоняйся ему. Это будет грубейшей ошибкой. И он вправе сказать всем своим, так сказать, поклонникам: вы извините, я не Бог. Потому что выше меня есть и ниже меня есть. Но в то же время не будет особого вреда, если, допустим, вот владыку нашей планеты, одного из космических иерархов, назвать, так сказать, своим Богом. Но при этом помнить, что это наш что? Ну, вот хозяин нашей планеты. И его надо почитать, любить как отца своего, да? Но он скажет вам, что, извините, я не Бог. Потому что есть вон владыка Солнечной системы, а я его сын. И так далее. Понимаете? Поэтому, конечно, лучше субординацию соблюдать же, да? А у нас же силы зла пытались все это перемешать. Обратите внимание, что вот у тех же церковников нигде нет, не сказано, что вот надо в первую очередь тут со своими великими существами разобраться. О Солнечной системе нигде слов не найдем с вами. Так вот, можно себе взять кого-либо из великих космических существ, представить его как Бога, личного Бога, лишь бы вот это существо не явилось отображением самого этого человека, а было бы истинным подобием высшего иерарха на лестнице света. И тогда вы будете оправданы, признавая одного из высших иерархов, которых там великое множество, одного из них, своим Богом. Стоящий во главе цепи иерархии нашего мира в мощи своей не только может, но и есть для нас проявленный Бог. Вот, скажем, во главе нашей земной космической иерархии. Вот для нас это, так сказать, Господь, Бог, там, как хотите называть. Ну а во главе Солнечной системы, куда входит наша планета, стоит Солнечный иерарх. А вся планетная система, вот вместе с этим Солнцем, это его физическое тело. Ну, та видимая система, которую мы с вами глазами можем видеть, там телескоп можем рассмотреть. Не горюйте. Вот она же имела дело, она же переписывалась с людьми. Письма приходили с разных концов планеты. Вот. И кто-то писал ей, что он верит, там, скажем, во Христа. Один, другой писал, что он верит в Будду, там ему поклоняется, кто-то там Кришну, там и так далее, да? Она им писала, что Бога такого, как предлагают церковники, в космосе нет, и никогда не было, и не будет. Ну, естественно, люди, как, что ж такое, Бог был, и вдруг его нет теперь. Что делать-то, как же так? Она пишет: не горюйте об утрате человекоподобного Бога, человекообразного Бога. Люди же обычно Бога представляют в виде что? В виде себя. Больше-то у Мишки же не хватает там расширить представление-то. Понимаете? Вместо одного недосягаемого, непознаваемого образа, ибо Бога никто не видел никогда, перед вами встанет грандиозная цепь беспредельной иерархии сил света, которая непосредственно заботится и направляет ко благу все земное человечество. И еще хочу напомнить вам, что даже православная церковь, католическая, сделав из Иисуса Бога, обратите внимание, сделали они Бога, это по нашептыванию самого, признала величайшим после этого Бога архистратига Михаила, водители всеми небесными воинствами. Более того, в древнейших писаниях архистратиг Михаил назван богоподобным, назван отображением Бога и назван даже Богом, а сатану назвали противником его, тенью его. Отсюда изображение Михаила архистратига поражающего дракона. Почему же мы, принявшие свою религию от евреев, принявшую иудейскую Библию, ихних пророков и заповеди ихнего Моисея, забыли о многих замечательных местах и подробностях в их же древнейших писаниях? Христос говорил, как истинно посвященный великие знания космические. Он знал о едином законе, данном на заре нашего земного физического человечества, законе, данном величайшими духами, пришедшими из других высших миров Солнечной системы. Поэтому вот она советует: изберите себе кого-либо из светлых иерархов, который, как кажется вам, ближе всего вам по духу. Ну и руководствуйтесь вот его указаниями. А какими указаниями? Где эти указания-то взять? Ну, скажем, в Библии что-то осталось от учения Христа, скажем, да? Или тоже Христос в свое время Моисеем воплощался? Или Соломоном? Или Кришной? Или Буддой? Выберите, что хотите. Или сейчас вот он придет в облике Майтреи, он уже пришел, стал давать учение тайной доктрины, живую этику, вот, учение храма дал. Он основатель новой шестой коренной расы на нашей планете. И кто такой Майтрея? Там сразу их три, как бы в одном лице. Это Будда, Христос и он. Изберите, советует она, себе светлого иерарха, который ближе всего вам по духу, и отдайте себя его водительству. Ибо каждый великий иерарх света есть отображение Бога на земле. А в утешение скажу, что на Востоке говорят, что не поклоняется Богу как человеку два рода людей, то есть которые не представляют себе Бога как человека и не поклоняются такому человекообразному Богу, два вида людей. Это человек-зверь, который не знает никакой религии, и освобожденный человек, поднявшийся выше всяческих человеческих слабостей и перешедший за тесные пределы своей земной плотской природы. То есть не поклоняется человекообразному Богу, которого выдумало невежество, только два. Это абсолютный дикарь и действительно великий святой. Понятно, да? А все остальные, миллионы и миллиарды, представляют себе Бога, что? Похожего на себя. Он, оказывается, с такими же там вот недостатками. Он Бог там может наказать, он там что-то волнуется, кого-то любит, кого-то ненавидит, понимаете. То есть все свои эти самые перетаскивают на него. Если, допустим, надо обывателю, эгоисту, чтобы его простили за его грехи, он тогда Бога делает каким? Всепрощающим. Понимаете? Лепит на него вот эти ярлыки свои и так далее и тому подобное. Хочется человеку что-то знать, а знать он не может, а хочется. Он тогда Бога себе делает такого всезнающего. И тогда бежит к этому Богу, там с ним, так сказать, контакт якобы устанавливает. И нам потом рассказывает, что Бог ему сказал вот так и так и эдак. И вот эта одержимая публика, контактеры разных, слышали, да, про контактеров? И сейчас развелось очень много. Вот они якобы от этого Бога, которого они представили таким вот всезнающим, получают вот эту свою информацию, и нам это шуету пытаются на уши повесить. Нет, они не при себе держат вот это все, что им дали одержатели из тонкого мира, они пытаются нам все всучить. Лезут на телевидение, там в газеты, везде, где угодно, понимаете. Величие космоса так мало осознано. В лучшем случае люди говорят о теплоте Солнца. Но ведь Солнечная эта система в космосе – это как атом в самом Солнце. То есть вот наша Солнечная система со всеми ее планетами – это как маленький атом в нашей галактике, скажем, от галактики. Смотрите там на схеме. С каждым днем наука открывает миллионы, миллиарды миров, целых систем, который превосходит нашу Солнечную систему во много тысяч раз. Надо задуматься над принципом беспредельности и необъятности. Восток знает или верит в божественный принцип, неизреченный, вечно постигаемый, то есть непостижимый, верит в единый элемент, который вечно раскрывается в видимую, невидимую, проявленную Вселенную. Вот этот элемент также называют Абсолютом, который содержит в себе абсолютно все. А в проявленном виде он предстает перед нами как духоматерия. То То есть как материя и энергия. Вот мы с чем имеем с вами дело. Вот материя вокруг, да? И энергия. Чем мы вот этим телом движем с вами? Энергией. Так и в природе все то же самое. То есть вот перед нами предстает дух и материя. То есть материя, а дух, под духом мы понимаем, называем энергией. Все, больше ничего нет. Чистого духа не существует, как не существует мертвой инертной материи. А силы зла хотели бы нам какой-то чистый дух внушить, что якобы он где-то есть, или одну грубую материю, мертвую материю. А вот мы с вами одни только живые. Поэтому, исходя из такого вот положения, нам все время внушают, что мы одни единственные в космосе разумные, больше никакой жизни нигде больше нет, одни вокруг мертвой планеты летают. Вон Луна же мертвая. На Марсе тоже никого нет. Нигде никакой жизни, одни только мы. А раз больше никого нигде нет, и Бога, стало быть, тоже нет, поэтому мы здесь творить можем все, что угодно. Поэтому такой беспредел можем здесь устроить. Чувствуете, как выгодно вот такие формулы? Специально выдумывается все это, что якобы мы сироты в космосе. И сейчас вот мы организуем здесь вот правительство у нас на планете, которое нам счастье принесет. Вот, кстати, вот это вот учение сионистов, оно изложено очень здорово в 24 протоколах сионских мудрецов. Там буквально все разработано, все как, надо, чего. И все правительства на планете всегда придерживаются этого учения, сионских протоколов. Оно стало явным, когда началась эпоха Водолея. А Водолеем управляет планета Уран. А планета Уран, она все тайное делает явным. И вот здесь иудеям здорово не повезло. Вот тайная инструкция для всех правительств и государств стала явным и известным для всей публики. Ведь вот эти протоколы были тысячами тиражей и переизданий всяких изданы по всей планете. Сейчас ни для кого не тайна. Вот эти вот, это сионское, сионистское учение. Так там у них все расписано очень здорово. Просто поражаешься. Какие действительно мудрецы. Так здорово там все, понять, описать. С какой целью? Для борьбы с силами света. Со всем светлым. Они планируют для нас с вами на планете здесь устроить счастье. Но счастье примерно такое, какое они показали нам в сталинские времена. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Уток туда. Ну, то есть, вот при Сталине, вот этот был советский или сталинский режим, это для них как бы была репетиция. Они вот такой лжекоммунизм планируют устроить на всей планете. Но некоторые говорят, ну что ж, при Сталине было неплохо. Правда, не пристрелили там без суда и следствия. Выжил или выжила. Так что вот при их, так сказать, режиме ни судов, ни следствий, ничего не будет. Каждый будет доносчиком на другого. Ну и так далее. Так, ну ладно, вот на этом мы с вами закончим. Thank you.
Thank you.